Персоны Грата.
Радиостанция «Спутник» свидетельствует свое уважение всем слушателям и имеет честь сообщить, что в эфире программа «Персоны Грата», а мы ее ведущие, профессор кафедры дипломатии Ольга Лебедева
и директор Института международных отношений и управления Александр Бобров.
И сегодня наш выпуск будет посвящен одной достаточно большой, хочу сказать, латиноамериканской стране, которую наши зрители, я думаю, знают очень хорошо. Это Венесуэла. И наш сегодняшний гость Андрес Пьер-Антонио Джуа, эксперт из Венесуэлы. А сеньор Андрес, буэнос тардес.
Буэнос тардес.
Сеньор Андрес, скажите, пожалуйста, мы знаем, что сегодня Венесуэла один из ключевых партнеров России. А какие области отношений особо успешно развиваются и, как вы думаете, почему?
Well, actually, the area which has been more consistent so far.
Наиважнейшей сферой сотрудничества России и Венесуэлы является военно-техническое сотрудничество. Эта сфера стала динамично развиваться с приходом к власти президента Уго Чавеса. Одновременно стали ухудшаться отношения с США. Особо негативно это сказалось, в частности, на поставках современных вооружений и запчастей к ним. Например, стандартным самолетом для ВВС Венесуэлы на тот момент были F-16, и страна сразу стала испытывать резкую нехватку запчастей к ним. Но страна быстро нашла замечательную альтернативу в лице России, которая чрезвычайно успешно составила конкуренцию Соединенным Штатам Америки как в плане цены, так и в плане качества. На настоящий момент основой парка истребителей ВВС Венесуэлы является самолеты «Сухой». Также Россия активно поставляет танковое вооружение. Но сотрудничество наших стран не ограничивается в военно-технической сфере, хотя она и очень важна. Кроме того, наши страны активно развивают взаимодействие в сфере добычей нефти, разработки нефтяных месторождений. Это сотрудничество успешно развивается, невзирая на санкции, введенные Трампом. Да, есть определенные сложности, но мы их успешно преодолеваем совместными усилиями. Кроме того, хотелось бы особо отметить сотрудничество наших стран в сфере здравоохранения. Особо ярким примером успешного взаимодействия в этой области стал нелегкий период борьбы с пандемией, когда Россия предоставила Венесуэле замечательные вакцины от COVID-19. И по качеству, и по цене они на голову выше всех конкурентов. И сеньор Андрес сам прочувствовал на себе эффективность наших отечественных препаратов.
Да, сеньор Андрес, а можно вас попросить поподробнее рассказать вот о военно-техническом сотрудничестве России и Венесуэлы и, может быть, даже что-то про нефтяной сектор, поскольку это действительно самая главная, пожалуй, область наших двусторонних экономических связей?
Ну, что касается военно-технического сотрудничества, хотелось бы особо упомянуть, что в 2005 году между Каракасом и Рособоронэкспортом и Министерством обороны Венесуэлы были подписаны первые контракты в области ВТС. В мае заключен контракт на поставку 100 тысяч российских автоматов Калашникова. АК-103 Венесуэла получила в 2006 году. АК-103 заменили стрелковое оружие бельгийского производства, которым была оснащена наша армия еще с 50-х годов. Для обновления устаревшего авиационного парка в марте и в июне 2005 года были подписаны контракты на поставку 15 вертолетов Ми-26, Ми-35, Ми-17 на сумму около 200 миллионов долларов. Контракт также предусматривал обучение в России венесуэльских экипажей машин. Поставки начались в апреле 2006 года, потом были подписаны дополнительные контракты на покупку еще 38 вертолетов, которые были поставлены в 2009 году. А с 2006 года Россия стала для Венесуэлы основным поставщиком вооружений. Это произошло на фоне ухудшения отношений Каракаса и Вашингтона. В мае 2006 США осудили Венесуэлу за недостаточное сотрудничество в борьбе с терроризмом и ввели эмбарго на поставки оружия и военной техники. Под запрет попали и вооружения других государств, в производстве которых были использованы американские технологии.
А если все-таки побольше говорить именно про нефтяной сектор, поскольку большинство слушателей знают про различные проекты, которые развивает Роснефть в этой стране, какие могут быть здесь перспективы? То есть как Россия дальше планировать свое экономическое присутствие в этой стране и регионе в целом?
В России, безусловно, заинтересована в увеличении добычи нефти на действующих проектах в Венесуэле, а Венесуэла выступает за продолжение работы у себя в стране российских компаний. До наложенных на Венесуэлу санкций в стране работало много нефтегазовых компаний со всего мира, из Европы, из Америки, из России, но после санкций ушли все, кроме России. «Шеврон» после ослабления санкций пытаются вернуться в Венесуэлу, но все-таки Россия и Венесуэла уже давно сотрудничают в сфере энергетики. У стран уже есть 5 совместных проектов. И сегодня мы сотрудничество активно расширяем, в том числе в газовой отрасли. Есть 2 проекта в перспективе. В тех проектах, в которых мы участвуем, со своей стороны мы заинтересованы, разумеется, в увеличении добычи, своевременных расчетах, реализации продукции. И да, Венесуэла только приветствует, чтобы российские компании продолжали работать в стране.
Сеньор Андрес, вы очень правильно отметили, что российско-венесуэльские отношения стали развиваться после прихода к власти Уго Чавеса. А вот если сравнить отношения между Венесуэлой и Советским Союзом во времена Холодной войны и нынешнее состояние двусторонних отношений, вот как бы вы охарактеризовали эту принципиальную разницу? Ведь, насколько мы знаем, все-таки Венесуэла уже достаточно давно является нашим союзником, но при этом очень мало кто в России знает про то, что столь хорошие тесные взаимосвязи стали развиваться только в 21 веке. Вот как вы помните тот период в 20 веке, как развивались наши двусторонние связи, и насколько это отличается от того, что есть сейчас?
Well, there is a substantial difference between the rapport and the relation we have.
Разумеется, отношения между Венесуэлой и Россией приобрели современную форму. Точнее, стали ее приобретать лишь после прихода к власти Уго Чавеса. Однако и до этого отношения между нашими странами были вполне конструктивными. Правда, было так не всегда. Здесь следует упомянуть президента Карлоса Андреса Переса, который несколько изменил вектор внешней политики Венесуэлы. Со временем он стал более пророссийским. Изначально он придерживался так называемого третьего пути во внешней политике, пытался налаживать отношения с Вашингтоном. В то же самое время он поддерживал сандинистскую революцию, он поддерживал даже вооруженное крыло сандинистов. Поначалу отношения с Кубой выстраивались не вполне гладко, но когда он был переизбран на второй срок, подход изменился. Стали активнее развиваться отношения с Кубой, стали в 70-х годах активнее развиваться отношения с Россией. Особенно ярко это было проявлено в сфере сотрудничества, в такой сфере, как поставки нефти. Было заключено 3-стороннее соглашение между СССР, Кубой и Никарагуа, направленное на снижение стоимости поставок нефти, в соответствии с которым Россия снабжала Кубу напрямую, а та посредственно снабжала Венесуэлу.
Сеньор Андрес, а можно вас попросить поподробнее рассказать вот об этом известном венесуэльском политическом деятеле Карлосе Андресе Пересе, какую роль он сыграл в новейшей истории Венесуэлы?
Один из наиболее ключевых деятелей в истории страны, вы совершенно правы, Андрес Карлос Перес был избран президентом Венесуэлы в 1973 году и осуществил национализацию нефтяной отрасли. В результате доходы государственного бюджета существенно выросли, и правительство смогло осуществить значительные инвестиции в экономику, в инфраструктуру страны, поднять уровень жизни населения. Когда он вышел в отставку в 1979 году, Перес работал в международных организациях, занимал пост вице-президента социалистического интернационала. В 1999 году он был вновь избран президентом Венесуэлы. Его либеральная экономическая политика, сокращение социальных выплат в целях оздоровления бюджета вызвали недовольство бедных слоев населения. Массовые акции протеста жестко подавлялись. По приказу президента в 1992 году были предприняты попытки осуществить военный переворот. В одном из них был замешан Уго Чавес. Президенту Пересу удалось сохранить власть, но в 1993 году он был подвергнут импичменту по обвинению в коррупции и эмигрировал в США. В дальнейшем новый президент Венесуэлы Уго Чавес безуспешно требовал США его экстрадиции.
То есть эта история очень напоминает историю про Эрдогана и Гюлена и их такое заочное политическое противостояние. Ну, совершенно очевидно, что в истории с Пересом тот факт, что он мигрировал в Соединенные Штаты Америки, конечно, наверное, негативным образом сказалось на его общем имидже. И то, как он вошел в историю своей страны. Подскажите, пожалуйста, а вот в своем рассказе вы также упомянули про сандинистскую революцию в Никарагуа. Можно вас попросить поподробнее рассказать об этом конфликте? Что вообще произошло в Центральной Америке тогда, в конце 70-х годов?
Никарагуанскую революцию 1979 года часто называют сандинистской, хотя самого Аугусто Сандино к ее моменту уже давно не было в живых. Сандино для Никарагуа был как боливар для Венесуэлы и Боливии, как Хосе Марти для Кубы. Он был национальным героем, и его имя давно стало нарицательным символом. Аугусто Сесар Сандино был выходцем из крестьянской семьи, он был метисом и в молодости 5 лет провел в эмиграции в соседней Гондурасе, Гватемале и Мексике, скрываясь от преследования полиции за покушение на жизнь человека, оскорбившего его мать. Скорее всего, именно во время проживания в Мексике Сандино познакомился с революционными идеями.
Это действительно чрезвычайно интересно. Вот вы как раз-таки упомянули очень известного политического деятеля, который сыграл, пожалуй, ключевую роль в развитии Венесуэлы. Это Симон Боливар. Как в целом относится к этому государственному деятелю, ну, фактически национальному герою, и чем он, в принципе, так известен?
Симон Боливар руководил борьбой за независимость испанских колоний в Южной Америке. Освободил от испанского господства Венесуэлу, Новую Гранаду. Это современная Колумбия и Панама. Провинцию Кита, современный Эквадор. Стал президентом Великой Колумбии. Занимал этот пост с 1819 по 1830 год. Великая Колумбия была создана территорией этих стран. В 1824 году освободил Перу и стал во главе образованной на территории Верхнего Перу республики Боливия. Она была названа по его имени. Национальным конгрессом Венесуэлы он был провозглашен освободителем.
То есть, таким образом, можно констатировать, что внутриполитическая жизнь Венесуэлы тесно связана с жизнью практически всех ваших региональных соседей. Сеньор Андрес, вы очень точно перечислили практически всех региональных союзников России, ведь действительно, помимо Венесуэлы, это и Никарагуа, и Куба, и недавно мы стали развивать очень тесные отношения с Бразилией. Но вот сравнивая эти двусторонние отношения, чем же связь между Каракасом и Москвой является уникальной? Чем она отличается от диалога России с другими латиноамериканскими столицами?
I would say that even if Russia may not be...
Невзирая на значительный объем сотрудничества между Россией и Венесуэлой, Российская Федерация не является главным партнером Венесуэлы по объему торговли. Да, у нас давние, прочные отношения и сотрудничество в нефтегазовой сфере, но, тем не менее, наша страна также выстраивает уже очень долгое время отношения с Китаем, который является крупнейшим рынком для венесуэльских морепродуктов, они являются, в свою очередь, крупнейшим продуктом экспорта, не связанным с нефтегазовой отраслью. Кроме того, необходимо отметить, что, невзирая на развитие с Китаем, российский рынок все равно чрезвычайно важен для Венесуэлы. Следует отметить, что благодаря тому, что урожай Венесуэлы созревает в другое время года, не как в России, Россия является важным рынком венесуэльской сельхозпродукции. Кроме того, сотрудничество с Россией является для Венесуэлы жизненно важным, поскольку носит абсолютно стратегический характер. нет ни одной страны на Земле, которая является большим экспертом, чем Россия, в сфере безопасности. Россия является лидером в этой области на протяжении многих десятилетий. Она прекрасно знает, на что способны ее противники, на что способны Соединенные Штаты Америки. И кроме того, у России есть необыкновенный опыт сотрудничества со странами Латинской Америки, в частности, с Кубой, которую мы считаем своим братским народом. Необходимо также отметить, что у нас, как я уже говорил ранее, весьма прочные и длительные отношения в сфере военно-технического сотрудничества, также в области обмена информацией и экспертными знаниями. К тому же Россия является той страной, которая всеми силами пытается не дать Венесуэле оказаться в ловушке нефтяного эмбарго, организованной Соединенными Штатами Америки. Это подчеркнул недавно министр иностранных дел России, господин Лавров, заявив, что Россия сделает все возможное, чтобы этого не допустить. Мне кажется, что отношения России и Венесуэлы имеют значительный потенциал развития, и в самое ближайшее время мы увидим их усиление и укрепление. После того, как президент Бразилии Лула возглавил БРИКС, можно говорить о том, что началась новая эра во взаимоотношениях между странами этого региона, что не может не сказаться крайне позитивно на сотрудничество Венесуэлы со всеми странами объединения.
Знаете, ваш комментарий навел меня на мысль о том, что во многих странах Россия воспринимается как такой провайдер безопасности. Вот, например, с точки зрения долгосрочного планирования и выходящей далеко за пределы военно-технического сотрудничества. Вот как вы это прокомментируете его сквозь призму национальных интересов Венесуэлы и других развивающихся стран?
Ну, вы совершенно правы в том, что Россия в данной области абсолютно уникальна. Мы видели, как Россия спасла законную власть в Сирийской Арабской Республике Башара Асада. Мы видели новейшие комплексные подходы не просто к ведению боевых действий. Нет, Россия всегда подходит к вопросам безопасности чрезвычайно комплексно. Пожалуй, очень немногие страны в мире обладают столь же комплексным видением проблематики. Это не просто безопасность в традиционном смысле, это и борьба с терроризмом, это и послевоенное восстановление, это борьба с киберугрозами. Разумеется, для Венесуэлы Россия является уникальнейшим партнером в этой области. Мы можем судить об успешности российских подходов по реальным результатам, не голословным обещаниям. Россия не декларирует абстрактных принципов, она действует. Мы видим, насколько эффективно. То, что имело место недавно в Африке, стало принято называть африканским ренессансом. России удалось вернуть законность и правопорядок в таких африканских странах, как Мали и Буркина-Фасо. Страны задышали. К ним вернулась мирная жизнь. Все благодаря России.
Сеньор Андрес, мы знаем вас как выдающегося специалиста в области российско-венесуэльских отношений. А скажите, а как случилась ваша любовь с Россией? Какое событие или, может быть, какой-то человек повлиял на это ваше профессиональное увлечение?
Мой роман с Россией начался по двоякой причине. С одной стороны, по идеологической, а с другой стороны, по зову души. Так случилось, что родился я в Италии. И до 8 лет жил там, а затем вернулся в университет в Риме. И только в 60-е и 70-е годы в Италии было очень сильно коммунистическое движение. Были прочнейшие связи между коммунистами Италии и России. Разумеется, все это меня привлекало. Когда я вернулся в Венесуэлу, я какое-то время после моего возвращения путешествовал по странам Карибского региона. В 1983 году я приехал на Кубу и увидел, как сильно влияние России там, как кубинцы любят русский язык и русскую культуру, как велика роль для этой страны Октябрьской революции, и как там чтится роль России во Второй мировой войне. То, что сделала Россия для мира в ходе Второй мировой войны, на меня произвело неизгладимое, глубочайшее впечатление. Когда мне было 13-14 лет, я любил читать мемуары Черчилля. Казалось бы, Черчилль был человеком, который приписывал все практически заслуги британцам, но даже в его мемуарах проскальзывало невероятное уважение к России. И даже читая эти произведения, я понимал, насколько Россия важна для всего мира. Вообще, с моей точки зрения, без сильной России, в принципе, нельзя говорить о каком бы то ни было достойном будущем для стран развивающихся, для стран Латинской Америки. С моей точки зрения, это, в принципе, невозможно. Помимо политических и идеологических связей, нас связывают также любовь к русской культуре, к русскому языку. Мы любим русскую культуру не потому, что мы хотим ее копировать. Нет. Мы любим русскую культуру, потому что мы хотим ее знать. Мы хотим знать многие культуры. Мы не хотим ограничиваться англосаксонскими культурами. Нам не интересен постмодерн, потому что он вообще хуже всего, что можно себе представить. Нам очень близок по духу Толстой и Пушкин. И я считаю, что культурные и цивилизационные связи между нашими странами будут только расти и крепнуть.
Ваш жизненный путь, который начинался с Италии, с конца 60-х годов, думаю, вызовет достаточно понятную ассоциацию у наших слушателей. Это знаменитое итальянское коммунистическое движение, и, конечно же, «Памир Тольятти». А можно вас поподробнее расспросить о том, как воспринималась коммунистическая идея вот, в Италии, в Венесуэле, в других странах, вот как раз-таки в послевоенный период? То есть как, в принципе, воспринимался Советский Союз и все то, что Москва транслировала во внешний мир?
Ну, я хочу сказать, что Советский Союз был крайне популярен. Не знаю, насколько это уместно, но Советский Союз был настоящей геополитической суперзвездой. После победы во Второй мировой Советский Союз дал миру образ, новый, сильный, уникальный образ победителя. Но это был не просто образ, это была надежда. Надежда для всего мира. Надежда на освобождение, на избавление от колониального гнета. Страны Карибского бассейна, страны Африки активно начали развивать свои национально-освободительное движение именно в 60-е и 70-е годы, на волне пика Советского Союза, на волне советской мягкой силы. Это была другая мягкая сила. Она не была американской. Она не несла идеологию в чистом виде. Это было больше коммунистической идеи. Это была надежда на лучшее будущее. И это была надежда, которые люди верили, потому что увидели перед собой работающие примеры. Это не был коммунизм в чистом виде. Это была огромная романтика. Это была широчайшая народная поддержка. Это была любовь.
А мы продолжим говорить о Венесуэле, ее внутренней и внешней политике, и, что самое главное, о людях, представляющий эту прекрасную латиноамериканскую страну, после небольшого перерыва.